Всем привет! Вы слушаете подкаст Esquire и онлайн кинотеатра МТВ СТВ, который называется «Это надо видеть», и в котором мы не только рассказываем про хорошие редкие фильмы, но и стараемся найти в этих фильмах отражение больших и серьезных процессов, которые происходят с обществом, с культурой, с миром вокруг. В общем, кино для нас — это замочная скважина для наблюдения за целым миром, и подглядывать в эту скважину сегодня буду не только я, кинокритик и специальный корреспондент Esquire Егор Москвитин, но и гость, одним присутствием которого в этой комнате мы очень гордимся. Это киновед, преподаватель Московской школы кино, воспитатель будущего поколения кинокритиков, которые вот-вот выпорхнут из его гнезда и оставят нас с Антоном Долиным без работы, и просто-напросто самый обаятельный оратор на свете Всеволод Коршунов. Тема, которую я хочу с тобой сегодня обсудить, могла бы звучать так. Красивые, плохие, злые. Как меняется кино о маньяках? Почему красивые, плохие, злые? Потому что год назад я посмотрел фильм, который называется «Красивый, плохой, злой». Это история про Теда Банди, которого вполне можно назвать американским Чикатило. И это фильм, который меня потряс как зрителя, но при этом очень сильно озадачил как критика. И оценив реакцию на него, я вдруг понял, что кино о маньяках как будто бы перестало быть в некотором смысле легитимным. И обо всем этом хочется поговорить, но сначала простой вопрос. Какое место в твоем рационе зрителя занимают истории о маньяках?
Не скажу, что я прям большой поклонник фильмов о маньяках, но я ими не гнушаюсь, скажем так. Но если серьезно, то нормально отношусь, спокойно, без придыханий «ах, какой кошмар» и без особых восторгов. Да, часто маньяк является формой высказывания, некой метафорой, и часто нужно сковырнуть, да, что же скрывается за этим образом. Да, и это любопытно очень. Мне, может быть, даже интереснее как аналитику на это смотреть, нежели как зрителю.
Ну, давай, чтобы у нас были рекомендации с самых первых минут. Три самых крутых киноманьяка прямо сейчас.
На первом месте, конечно же, герой Петера Лорре из фильма Фрица Ланга «М. Город ищет убийцу».
31-й год.
Первый звуковой фильм Фрица Ланга, да, одна из вершин немецкого кино, да и мирового, да. На втором месте пусть будет «Джокер» Тодда Филлипса. Мне нравится эта картина именно тем, что мы на маньяка смотрим не с такой традиционной позиции, с не самой такой стандартной позиции. А вот третий фильм, надо подумать. Ну, пусть будет «Молчание ягнят».
А вот, кстати, можно ли назвать фильм «М. Город ищет убийцу» самым первым обращением к теме серийного убийцы в кино? Или что-то было?
Как я вообще не люблю по отношению к кино слово «самое первое». Объясню, почему. Потому что очень много из раннего кино не сохранилось. Просто это не считалось чем-то важным. Не было никаких кафедр киноведения. Это просто было ярмарочным балаганом, ярмарочным зрелищем. К тому же очень опасным, потому что пленка была невероятно горючая. Фильм прошел. Это какое-то старье. Его просто даже вот, ну, уничтожали, сжигали. Мельес, как известно, сжигал свои собственные картины, потому что это было пожароопасно, и он сидел на пороховой бочке. От этого могли пострадать он и его близкие. Поэтому, к сожалению, вот слово «первый» по отношению к истории кино – это очень сложная штука. Один из первых – да. Первый яркий – да. Я думаю, что наверняка историки кино чем-нибудь еще нароют.
А расскажи про то, как «М. Город ищет убийцу» стал отражением процессов в обществе, потому что недавно вышел сериал с тем же названием, уже, правда, не немецкий, а австрийский, в нем играет, например, Ларс Айдингер, и он, конечно, тоже является отражением всех психозов, только уже вместо ожидания диктатуры там есть ожидания варваров.
А вот, между прочим, да, почему я умолчал о своем главном любимом персонаже немецкого кино, о докторе Каллигари? Это, конечно, не классический маньяк, ну, то есть он не собственными руками вершит некий свой зловещий суд с помощью некой сомнамбулы Чезаре, но тем не менее, да, это зловещий персонаж, и, конечно, персонаж, который сыграл Петер Лорре, вписывается в некую череду особых героев немецкого кино, немецкого экспрессионизма 20-х, начала 30-х годов. И это вообще удивительный период в истории немецкого кино, когда вдруг эти отрицательные персонажи завладели экраном. Особый был запрос у немецких зрителей в этот период на сильного персонажа, на сильного героя, который, конечно, поможет им сублимировать, как-то переплавить этот комплекс национальной униженности, чудовищный проигрыш в Первой мировой войне, а Каллигари появляется уже в 19-м году, и сейчас я помню про М, я просто хочу как бы чуть пошире дать контекст. И понятно, что запрещено иметь свой флот, свою авиацию, значит, огромные деньги, контрибуция, тут же начинается инфляция, и поэтому появляются такие сильные персонажи, мощные персонажи. Калигари, Носферату, симфонии ужаса, да, вот фильм «Мурнау» как раз в 22-м году выходит. Потом Фриц Ланг, да, делает «Доктор Мабузе». Это такие персонажи, которые с каждым новым фильмом становятся все более и более симпатичными. Недаром Зигфрид Кракауэр пишет хрестоматийную книгу «Психологическая история немецкого кино» с подзаголовком «От Калигари до Гитлера». В этом смысле страшно интересно и, с одной стороны, вписывается в этот ряд, с другой стороны, немножко. Особняком стоит картина «М». Да, у него действительно есть разные подзаголовки. «М» значит «убийство», «М» «город ищет убийцу». Вообще Фриц Ланг настаивал просто на одной букве «М». Когда Хичкок делает картину «В случае убийства набирайте «М», он, очевидно, имеет в виду фильм Ланга. И Хичкок, как известно, еще в свой лондонский период будет использовать Петера Лорре, такого же маньяка-негодяя в фильме, например, человек, который слишком много знал, поэтому тут много всяких ассоциаций. Короче, Петер Лорре играет действительно чудовище, которое расправляется с маленькими девочками. Но Фриц Ланг – один из основоположников триллера. А триллер вот любит вот такую игру, моральную неоднозначность он очень любит. И тот, кого мы считали маньяком и негодяем, и, значит, вот этим преследователем, насильником, абьюзером по треугольнику Карпмана, да, оказывается жертвой.
Сейчас, Всеволод, прости, пожалуйста, я тебя перебью, чтобы наши зрители просвещались в прямом эфире. Стивен Карпман – это исследователь, который в 78-м, если не ошибаюсь, году написал книгу «Психоанализ в сюжетах сказок и сценариях голливудских фильмов», в которой он вывел такую формулу, как треугольник Карпмана. Он был скромным человеком, назвал ее треугольником Карпмана. Так вот, треугольник Карпмана — это такая конструкция, которая описывает отношения героев, один из которых всегда жертва, один спаситель и один преследователь. И это применимо везде, и даже недавно, описывая фильм «Доктор Лиза», Всеволод Коршунов тоже не побрезговал этим треугольником.
Я уже забыл об этом. Да, безусловно. И я бы сейчас только добавил, что, к сожалению, в жизни он еще в большей степени работает, чем в кино и в сказках, да, и в структурах нарративных. И все мы, в общем, мы часто бессознательно примеряем маски того, другого и третьего. И парадокс этого треугольника в том, что мы легко по этому треугольнику гуляем. Да? Вот сейчас я, например... Ну, это часто бывает. Ну, допустим, да, например, я сейчас напал на Егора, откручиваю голову, кусаю, мучаю. Ну, как я обычно с Егором общаюсь. Да? Здесь я абьюзер, а Егор жертва. Очевидно же, правда? Но затем я переключаюсь, я вдруг вижу раны на теле Егора, я вдруг достаю...
Пытаетесь перекрутить голову обратно.
Да, я говорю, боже мой, как же он посмел, как же он... И я уже спасатель в этой ситуации. Очень часто мы... Вот подумайте про свои отношения с близкими, причиняем им боль, а потом жалеем и дуем на ранку, да? Как будто бы это не мы эту ранку причинили. Короче говоря, для триллера это прям вот любимая коллизия. И наш герой Петера Лорре, на которого набрасывается весь социальный гнев, которого хотят просто распять, уничтожить, да, оказывается тоже жертвой. Да? Да. То есть он, с одной стороны, маньяк, издевавшийся над жертвами, а с другой стороны, он сам жертва. И вот этот моральный релятивизм для триллера очень характерен. В этом смысле, конечно, фильм Ланга очень отличается от таких более однозначных картин, там, где Калигари, где Мабузе, где Носферату главные герои.
И еще две вещи, которые кажется важным сказать про фильм «М». Это, во-первых, его лаконичное название, которое как раз-таки говорит о клейме, которое потом сыграет свою роль в истории Германии. Вот. А во-вторых, это абсолютно символическая сцена суда, который в конце вершат не власти, не горожане, а представители криминального мира. И этот суд является инсценировкой настоящего суда, но при этом мы понимаем, что это справедливость без правосудия, без состязательности сторон, без возможности оправдаться, без доказания вины. И все это говорит о том, что у общества есть очень сильный запрос на то, чтобы его избавили от какого-то страха, даже несмотря на то, что это может быть сделано не по закону. И впоследствии это, мне кажется, станет основой фильма «Лето Сэма», например, Спайка Ли, где тоже всеобщая истерия, основанная на ксенофобии, основанная на страхе чужого, приводит к расправе, в частности, над невинным панком, которого играет Эдриан Броуди. Но вернемся к тому фильму, который хочется сегодня обсудить, как не то чтобы переломный, он слишком маленький, чтобы считаться переломным, но как какой-то показательный момент в истории кино о маньяках. Это картина по названием «Красивый, плохой, злой». Кстати, фильм «Красивый, плохой, злой» — это кино, которое показывают не только на фестивале Sundance, но и в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Вообще, невежество очень часто здорово тебе помогает как зрителю. Потому что я, приехав на кинофестиваль Sundance и пойдя на этот фильм, понятия не имел, в 2019 году, кто такой Тед Банди. Тед Банди, простите, сразу мы вас сейчас лишим радости этого узнавания всего в кино, но Тед Банди — это, в общем-то, американский Андрей Чикатило, то есть человек, который сознался минимум в 30 убийствах девушек, на самом деле, возможно, убил 100 девушек и был не только сексуальным маньяком, но и некрофилом, капрофилом. В общем, он был чудовищем. Он был чудовищем, но при этом чудовищем обаятельным, и на этом и построен фильм. А картина, когда я ее смотрел, производила впечатление чего-то невероятно легкого в духе «Поймай меня, если сможешь». То есть история про обаятельного трикстера, который всех водит за нос. А структура сюжета такова, что мы вплоть до финала не знаем, совершал он это или нет. Все преступления остаются за кадром, и мы вполне можем взять и вместе со всей Америкой, а дело Теда Банди было первым в истории делом, которое транслировалось по телевидению, мы можем вместе со всей Америкой поддаться его обаянию и думать, что нет, он не виноват. Поэтому я был абсолютно уверен, будучи незнакомым с этой историей, я был абсолютно уверен, что сейчас зал, в котором сидели зрители и критики вперемешку, взорвется аплодисментами. Настолько ловко, динамично, особенно динамично для судебной драмы, это все разыграно. Но стоило фильму закончиться, как начались тишина, плюс огромное количество людей ушло просто с показа, несмотря на то, что все сцены насилия остаются за кадром. И встает вопрос, почему такая реакция? Ведь мы на самом деле любим динамичное кино, мы любим неоднозначных героев. Неужели дело в том, что это все основано на реальных событиях? И я залез читать иностранные рецензии, и главная претензия как раз была в том, что они романтизируют героя, который на самом деле не герой, а злодей.
Это правда такой важный вопрос, и я даже думаю, что вот этот случай, который мы обсуждаем, очень показателен в том смысле, что в нем буквально соединены две оптики, две системы координат. С одной стороны, этот вот невероятный, циничный, ироничный постмодернизм, а с другой стороны, очень серьезная, иногда даже пугающая у меня своей звериной серьезностью, постирония, неосентиментализм, когда все уже насмеялись, никакого морального, опять же, релятивизма, все однозначно, белое, черное, без всяких полутонов. И здесь, я думаю, что ты смотрел скорее из первой системы координат, да? Как мы смотрим картины Родригеса, Тарантино, там кровь льется реками, все это абсолютно...
Тот случай, когда Родригеса можно поставить в одно предложение с фон Триером.
С фон Триером, безусловно, да, особенно с последней его картиной, ну, естественно. Конечно, да, здесь абсолютно вот такая условность, какие-то абстрактные фигуры ходят по экрану. Как говорил про это Годар еще по отношению к своему фильму «Безумный Пьеро», это не кровь, это просто красное, и это взяли на вооружение, да, голливудские ребята, да, тот же Тарантино, который, как мы знаем, опирался во многом на Годара. Вот. Это одна, как бы, сторона медали. Другая сторона и другая позиция — это реальные люди. Жертвы вызывают, должны вызывать уважение, а здесь они показаны как сюжетные функции. Это живые люди, а не сюжетные функции. Ну и так далее. И получается, что вот эта новая этика, так ее условно назовем, да, она вступает в такое, именно в пространстве этого конкретного фильма, что парадоксально, вот такое просто коренное противоречие с какими-то уже привычными матрицами восприятия. Да? Поэтому я прекрасно понимаю твою реакцию на этот фильм. Я вот не был в этом зале в Санденсе, но я понимаю прекрасно, да, что ты ждешь одного, а получаешь другое, потому что здесь схлестнулись две эти системы координат. Вот, по поводу исторической этой подоплеки и дистанции. Это всегда очень тонкая и сложная вещь. Я бы, будучи сценаристом, продюсером там, ну, не знаю, этого фильма, подумал бы об изменении имен, да, чтобы это была как бы узнаваемая история, но это был как бы не Тед Банди, как бы и он, и как бы не он, потому что понятно, что художественное кино всегда выворачивает наизнанку, выкручивает реальный исторический факт, как бы оно даже не хотело с этим фактом работать, ну, как оно уважительно к нему не относилось, все равно конвенции нарративные, жанровые, бог знает, что там еще какие-то особенности, да, построения истории, они вот, ну, как бы выкручивают этот факт. Поэтому, как журналист, я отношусь к факту как к священному животному, к священной корове, которую вообще нельзя не просто резать, даже нельзя там как-то не нежно ее тронуть, да, как критик и сценарист, и редактор, я понимаю, что факт в художественном кино лишь кирпичик в основе повествования. Поэтому я здесь раздвоен тоже. Вот. Это очень сложный этический момент. Здесь, мне кажется, нет правильного ответа и не может быть. В каждом конкретном случае всегда будут споры. Вот. Мне очень понятна реакция критиков и тех, кто выходил из зала. Для Америки это действительно очень важная фигура. И это романтизация. Лет 15-20 это еще можно было нормально смотреть. Да, но сейчас уже, мне кажется, это невозможно. Потому что время иронии постмодерна, в общем, давно кончилось.
Ну, понимаешь, мне кажется, что эти как раз продюсеры и сценаристы, это они меньше всего думали о людях вроде меня. Они думали об американском зрителе, о внутреннем рынке. И Sundance — это фестиваль именно независимого американского кино, где очень удивляются, когда узнают, что ты прилетел из России. И в Америке, конечно, Тед Банди — фигура, известная всем. Поэтому мне кажется, что как раз замысел авторов-то и заключался в том, чтобы показать зрителю, что он является соучастником. Потому что если герой симпатичен, интересен, неординарен, то чего ты хочешь? Ты хочешь, чтобы приключения не заканчивались. Единственная ситуация, в которой не заканчивается приключение маньяка, и это приумножение количества жертв. Жертва священна, но при этом жертва является единицей, расходной единицей, как бы это жутко не звучало, в сценарии. А сценарий заставляет зрителя сопереживать злодею. Поэтому мне кажется, что если бы в этой истории вдруг были изменены имена, или вместо Теда Банди был бы, не знаю, там, Бен Банди, то это было бы большим лицемерием, потому что это была бы художественная история, в которой ты можешь сопереживать с чистым сердцем, как ты сопереживаешь в доме, который построил Джек, видя страдания этого человека и угадывая в них страдания Ларса фон Триера. А здесь тебя ставят перед фактом и говорят, а почему ты хочешь за этим следить? Почему тебе это интересно? Поэтому у меня к тебе вопрос, насколько новая этика меняет восприятие искусства и насколько она, собственно, этична?
Очень крутой вопрос. Она, мне кажется, уже меняет радикально, потому что вот ты сейчас описываешь ту манипулятивность искусства, которая есть в каждом произведении. И вот мы сейчас видим, да, как новая этика начинает... она же, ведь главная особенность новой этики, одна из главных особенностей, это такая тотальная прозрачность, да, когда все очевидно, вот никаких манипуляций, никаких вот, значит, там, закулисных игр, все прозрачно, очевидно от начала и до конца. Но искусство, в основе искусства лежит манипуляция всегда. Да, и Софокл не менее манипулятивен, и Эйзенштейн не менее манипулятивен, и Диккенс не менее... Конечно, да. Безусловно. Так даже и не в кино. Да, даже древнегреческая трагедия, она тоже... Есть манипуляция для того, чтобы вызвать в зрителя этот аффект, а потом его катарсическим образом очистить этот аффект. Это же тоже манипуляция. Да? Собственно, извините, слово манипуляция в переводе с латыни искусственно, то есть руками сделанное. Да? Поэтому искусство и манипуляция вообще, ну, неразрывные. И вот возникает вопрос, а хочу ли я, вот если я размышляю об этом в контексте новой этики, чтобы надо мной манипулировали, чтобы я был неким вот соучастником убийства, как ты правильно описываешь, жертвой некого эксперимента. Я купил билет в кино, не зная об этом. Я к этому, как человек циничный, отношусь спокойно. Да? И я прекрасно помню свое впечатление после «Танцующей в темноте» фон Триера, да, как сказала одна моя приятельница, меня изнасиловали эмоционально, но я хочу еще. Вот у меня было примерно то же самое, да. Короче говоря, я думаю, что новая этика еще задаст много вопросов по отношению к искусству, по отношению к кино. А в кино это вообще отдельная, извините, история, потому что про это еще писал Андре Базен, наш крупнейший теоретик кино, наш французский крупнейший теоретик кино. Он говорит о том, что в фото и в киноизображении, в пленочном изображении есть одна ловушка. Мы воспринимаем его как реальность.
И, кстати, про отсутствие различия между человеком на экране и человеком в реальности, это чистая правда. И более того, есть еще и исследования того, как мы взаимодействуем с образами. И, например, калифорнийские ученые, они как-то замеряли деятельность мозга зрителей, пока те смотрят мыльные оперы. И выяснилось, что наблюдение за историей людей на экране дает тебе такой же социальный опыт, как и общение со своими друзьями по телефону. То есть экранные герои вообще могут заменять нам реальный круг общения.
На самом деле, вот я убежден, это мое убеждение, что фильмы про насилие, они невероятно этичны, невероятно психотерапевтичны. И как это ни дико звучит, делают нас добрее, чище и светлее. Объясню, что я имею в виду. Мы начинаем себя идентифицировать с героем, который оказывается не очень хорошим человеком, да, мягко говоря, да, вот условно Джек и у фон Триера. Или давайте возьмем Норман Бейтс, тоже прекраснейший маньяк, Норман Бейтс из фильма...
Из психа,
да. Ну, это вообще там, целая история с ним связана, целый такой конгломерат фильмов. Ну, вот, например. И мы начинаем себя постепенно с ним соотносить. И, кстати, Хичкок там использует гениальную совершенно формулу, как после того, как убили Мэрион Крейн, мы, потеряв нашу главную звезду и объект для идентификации, мы должны себя идентифицировать не с Лайлой, с ее сестрой младшей, которая ищет ее, а с Норманом. Мы видим Нормана Бейтса, как он входит в комнату, точнее, ну, ванную комнату, где его мать как бы совершила убийство. У него приступ тошноты, ему противно это видеть. Он убирает, смиренно убирает, хороший сын, следы преступления своей мамочки. И мы понимаем, что он хороший, что ему так же, как и нам, неприятно. И постепенно Хичкок вот за счет этих почти физиологических вещей, с тошнотой, например, да, заставляет нас поставить себя на место Нормана. И вот есть такая точка перелома, вот описывает в интервью Трюфо, когда Норман кладет труп в багажник автомобиля, на котором приехала Мэрион, отвозит к краю болота и толкает автомобиль.
Он начинает медленно... Да, есть момент, когда он, кажется, не утонет, и зритель хочет, чтобы он утонул.
Именно, да. Да. И этот момент, когда, как считает Хичкок, зритель окончательно соотнес себя с Норманом. Это почти физиологический момент, потому что вот... Да, правда, некое действие началось, и мы чисто инерционно хотим, чтобы оно было завершено. Да? Должным образом. И эта машина не тонет. Краешек торчит. Герой вздыхает нервно. Мы вздыхаем нервно, напряженно. И через секунду болото таки засосало машину. Норман выдохнул, и мы выдохнули. Все, мы Норман Бейтс. Мы с ним соединились. Так вот, поскольку мы все соединяемся с этими персонажами на бессознательном, неконтролируемом нами уровне, мы вместе с ним творим зло. Убиваем, жжем, грабим, делаем страшные вещи. Да? То есть выпускаем своего внутреннего монстра, который в нас есть. По Юнгу у нас у каждого есть архетип тени, темная часть души и эту агрессию, накопленную каждым из нас, да, за день, за неделю, нам нужно куда-то девать. У нас мало легитимных поводов это сделать. Вот ты ходишь, я знаю, в спортзал, у тебя есть классный легитимный способ эту агрессию как бы вычерпывать из себя. Я вот не хожу, у меня нет такого легитимного способа, а значит, я буду смотреть кино про маньяков и крушить вместе с ними вот все, что они крушат. То есть мой внутренний монстр это будет делать. А дальше, примерно в конце второго акта истории, ну, там, примерно на точке 75% истории, монстр начинает выходить из берегов, начинает делать что-то не то. Так работают фильмы про маньяков, триллеры, хорроры. Он начинает нападать на каких-то классных чуваков, он начинает делать какие-то неконтролируемые вещи, с которыми я, как зритель, не согласен. И постепенно, не одномоментно, хороший автор, в сценарии все это прописывается, открепляет меня от этого персонажа. Я уже ужасаюсь, но выплеснув всю эту агрессию. Опять же, неконтролируемо и бессознательно. Я выхожу чистым. Если это здоровый человек, то, скорее всего, этот путь будет пройден. И в этом смысле невероятная такая терапия возникает. Да? Вот мы вычерпываем из себя эту хтонь, это что-то черное, темное. И это очень круто. Понятно, что это накладывает огромную ответственность перед кинематографистами. То есть в их руках получается действительно души зрителей. Но в голливудских студиях огромное количество консультантов. И, в общем-то, так просто фильм никто не выпустит, если эта структура не заложена в нем.
Кстати, недавно был юбилей у «Психа», 60 лет, и по этому поводу все доставали какие-то старые заметки про этот фильм. И мне очень понравилась мысль, что вот этот момент убийства героини — это исторический момент в кино 20 века, когда антигерой, чтобы привлечь внимание зрителя, буквально убивает героя. Но отсюда выходит другой вопрос, а может ли так быть, что не антигерой и не герой, а жертва перехватит внимание зрителя? Потому что всегда, когда ты смотришь кино, ты солидаризируешься либо со спасителем, либо с преследователем, но очень редко с жертвой. И когда ты смотришь, например, «Игру престолов», что меня всегда в ней возмущало, что те люди, за которых мы в ней болеем, они косвенно заставляют умирать сотни людей, которые на самом деле являются нами, потому что мы бы в системе «Игры престолов» с тобой были не аристократами, мы бы были какими-нибудь крестьянами и так далее, и нас бы там насиловали, убивали и разоряли. И поэтому хочу спросить две вещи. Первое — это можно ли, может быть, с помощью новой этики или с помощью какого-то сознательного запроса со стороны общества или эстетической воли самих авторов сделать так, чтобы во всех этих историях мы в первую очередь отождествляли себя жертвами, даже если эти жертвы сиюминутные. А второй вопрос, если кино про маньяков и кино про насилие — это всегда сублимация нашей темной энергии, то почему нам самим важно, чтобы тот герой, точнее, антигерой, с которым мы себя отождествляем, был наказан?
Есть такой термин, его вводит Юрий Николаевич Арабов, наш сценарист очень известный, базисная иллюзия. Да, у массовой культуры, у кино, у разных жанров есть, значит, разные базисные иллюзии. Одна из них, одна из самых важных иллюзий, которые действительно иллюзии, потому что в жизни, мне кажется, этого не бывает. Нет, мы очень хотим, чтобы было, но этого нет. Иллюзия торжества справедливости, например. И, конечно же, если фильм попирает иллюзию торжества справедливости, да, ведь да, в последний момент даже в «Джеке фон Триера» нам кажется, что сейчас, и нам даже хотелось бы, наверное, чтобы он, этот Джек, не оказался в этой адской бездне. Но, тем не менее, фон Триер делает так, чтобы он там оказался. Короче говоря, это такая базисная иллюзия, никуда мы от этого не деваемся, и мы этого хотим. Более того, вот когда мы рушим и крушим и мучаем кого-то вместе с маньяком, мы как бы заходим легитимным образом на социально неодобряемую территорию, а потом нас постепенно отключают от этого, да, и мы обязательно, вот в жанровом конвенциональном кино, мы обязательно, как зрители, возвращаемся на социально одобряемую территорию. То есть так сделано все, мне кажется. И зритель будет разочарован, если его оставят вместе с маньяком. Он хочет оказаться на социально одобряемой территории. Он тень тоже выгулял, внутреннего монстра выгулял, все, пора уже домой. Так вот, а что касается твоего первого вопроса, который я забыл.
Это вопрос о том, сможем ли мы сместить в историях фокус сочувствия с насильника или спасителя на жертву.
Мне кажется, так много разных историй, и есть истории, где мы с жертвой. Опять же, в том же «Психо» мы спокойненько с жертвой. Ну как, точнее, вот здесь тоже все сложно. Вот «Психо» у Хичкока меняется тоже статус у Мэрион Крейн сначала.
Она... Да, и сам Норман Бейтс становится жертвой.
Конечно, несчастная, значит, тетенька, которой уже нужно замуж как можно быстрее, патриархальная общество, всякое такое. Вот. И, значит, ее жених ничего не хочет и не может сделать для этого. Потом она оказывается воровкой $40,000, и она преступница. Вот. А потом она снова жертва, жертва миссис Бейтс. И то же самое правильно с Норманом, да? Сначала он жертва мамочки, потом мы понимаем, что он и есть маньяк, а потом он снова жертва мамочки, когда мамочка полностью поглощает его. То есть, мне кажется, это все постоянно гуляет, играет и трансформируется. Есть целый жанр, между прочим, где мы с жертвами все время. Только это не истории про маньяков. Я имею в виду мелодраму. Мелодрама, когда герой несчастный в этом таком черно-белом жестоком мире. Вот его все обижают, все мучают, но он идет к светлой, значит, какой-то своей цели. Он знает, чем больше он будет страдать здесь, тем больше будет счастья у него в финале. Это вот такая вот тоже очень классическая схема, связанная, конечно, с христианской традицией, европейской, с католической. Короче, мне кажется, просто это работает. Вот твоя модель, которую ты обозначил, да, мы на стороне жертвы, она парадоксальным образом работает скорее в другом жанре.
Знаешь, что еще хочется сказать в защиту фильма «Красивый, плохой, злой»? Это то, что в нем абсолютное экранное равенство между двумя героями. Это герой Зака Эфрона, актера, который играет Теда Банди, и героиней Лили Коллинз, которая играет его невесту, а затем жену, вот, как в песне Тимати. Вот, и... Это интересно, потому что она перестает быть функцией, и она становится сначала адвокатом, а затем, небольшой спойлер, судьей и обвинителем, и прокурором, и тем, кто, собственно, приводит приговор в исполнение. И это абсолютное равенство героя и героини, оно позволяет ей не быть жертвой, не быть функцией, не быть придаточным каким-то материалом, вторсырьем, а быть самим активным участником всего процесса. Но это почему-то мало как-то кем-то замечено и отрефлексировано, и в итоге кажется, что это стандартный байопик про обаяшку, который всех обманул. Но на самом деле там есть потрясающая история женщины, которая берет свою судьбу в свои руки. Вот, поэтому еще раз всем советую этот фильм все-таки посмотреть и не судить о нем строго, как это сделали на Санденсе. А дальше давай поговорим вот о чем. В самых крутых историях идентификация все время скачет. Ты ненавидишь того, кто похож на тебя, ты боишься быть похожим на него, ты хочешь быть похожим на него, и все это перемещается на протяжении одной серии несколько раз. Вопрос к тебе такой. Зачем еще мы смотрим про маньяков, кроме вот понятных вещей вроде двойной жизни, двойной идентичности, сублимации насилия и так далее? И зачем про маньяков снимают?
По поводу того, зачем мы еще смотрим, вот ты говоришь про двойную жизнь, да? Понятно, что искусство, особенно кино, с его, опять же, иммерсивностью, позволяет нам получить иллюзию проживания нескольких жизней. Да, вот мы прожили сегодня там вечерок в 18 веке, и мы там, не знаю, в Версале, а вот тут мы, значит, в нищете Лондона 19 века, ну и так далее, да, или там в космосе, в, там, спустя 100 лет после того, как вообще мы родились. Вот, это тоже важная такая вещь, да, проживание нескольких жизней, и поэтому очень любят, кстати, мне кажется, зрители шпионские фильмы, потому что там буквально несколько жизней, маски, это все вот чередование, смещение, это очень круто. Мне кажется, еще насилие важно для самих кинематографистов, потому что это, ну, там много разных причин. Во-первых, это потрясающее формальное упражнение. Там много чего можно сделать, там острая сюжетность, там, ну, это просто такое, ну, формальное упражнение, где у тебя руки как бы развязаны, что называется, да? Не очень, может быть, точная ассоциация, но Кулешов, которого ты уже упомянул, Кулешов в 20-е годы был влюблен, как его банда и многие советские режиссеры того времени, в американское кино, в вестерны, в боевики, потому что им это давало возможность поработать с формой, поупражняться в этом быстром, динамичном, таком ярком монтаже. Вот. Во-вторых, это, конечно, повод выплеснуть свою собственную агрессию. И, на мой взгляд, этот всплеск насилия в фильмах нового Голливуда в конце 60-х, начале 70-х годов, это, конечно, повод поговорить о социальной агрессии, да, о политической какой-то подоплеке этой агрессии, не впрямую. И плюс, еще мне кажется важный, особенно если мы говорим про 60-е и 70-е годы, это, конечно, пощечина общественному вкусу. Потому что понятно, что поборники кодекса Хейса, который тогда вот как раз был отменен, да, в конце 60-х годов, они будут говорить, что это все невозможно. Ах, закатывать глаза, падать в обмороки. Это такая пощечина вот таким зрителям. Вот вам.
От кого из режиссеров ты ждешь этих пощечин?
Мне кажется, молодежь больше в контексте новой этики сейчас. Вот почему-то я вот вижу 20-25-летних, 30-летних людей, они больше в этом контексте. Они, мне кажется, устали от нашей дедовской, как они это называют, постмодернистской иронии и цинизма, вот этого, да, охальничества, когда вообще все можно оправдать. Им хочется некой прозрачности и внятности, потому что постмодернизм, к сожалению, такой внятности не дает, да. И так, может быть, и это, может быть, еще вот это, там миллион позиций, мир — это как бы такая сумма разных точек зрения, и нет ни одной, к которой можно присоединиться на 100%. Ну, короче, вот это вот такая множественность и многосложность. А у них, я думаю, вот у молодых творцов, на мой взгляд, режиссер на такой больше запрос на большую внятность. И мне кажется, рано или поздно прилетит со стороны тех, кто заколебется делать кино по-новому, кто захочет, наверное, вернуться к старому постмодернистскому кино.
Ну вот, кстати, когда ты сказал, что молодому поколению противна вот эта невнятность, то я подумал, что действительно можем прямо проследить по кино, как растет запрос на обратную терапию, потому что вот действительно, чем больше невнятности, чем больше простора для интерпретации, тем на самом деле меньше смысла и тем больше хаоса вокруг. Так, недавно я слушал, как ты вместе с Урией Гершовичем разбирал фильм «Великая красота». Это ведь ярчайший пример того, как ирония позволяет снять любую ответственность. То есть мы не понимаем, а Паоло Сорентино в этом великом древнем Риме, он кто? Он паломник, он турист или он прохиндей-пересмешник? И мы вроде как, посмотрев этот фильм и приложив какие-то усилия к его интерпретации, мы остаемся абсолютно довольными собой, потому что, ну, неплохо поработали. Но на самом-то деле мы абсолютно ничего не поняли, поэтому к концу нашей с тобой беседы я вдруг понял, что мне все больше нравится новая этика.
А у всего есть свои плюсы и минусы, и меня тоже какие-то вещи в ней завораживают. Какие-то пугают, может быть, да, какие-то завораживают. И понятно, что то внимание к насилию и к прозрачности всего, и к слому иерархии, оно, конечно, очень симпатично. И, конечно же, это в этом смысле я сторонник новой этики. Да, я, может быть, не сторонник перегибов, которые, конечно, неизбежны. Но, скажем так, сам посыл, наверное, это верно, да, потому что он про равенство всех и вся, да, он про прозрачность отношений, про некую неманипулятивность. И даже уж, когда мы говорили про кино, про документальное кино, сегодня же даже есть запрос на то у документалистов, чтобы обнажать в своем фильме, что вот то, что вы смотрите, это не реальность. Это выглядящее как реальность.
Это моя интерпретация.
Моя реальность. Ее версия. Именно, да. То есть обнажение самого приема, что это кино. То есть запрос на честность. Как можно быть против честности? В этом смысле я с новой этикой, конечно.
Вот такая вот непредсказуемая история, в которой мы хотели обсудить пару фильмов про маньяков, а закончили великой красотой и новой этикой.
Так, ну что, друзья, это был подкаст Esquire и онлайн-кинотеатр МТВ-СТВ, который называется «Это надо видеть». Сделанный киноманами для киноманов, мы верим, что наши любимые фильмы и сериалы — это не только развлечение, но и способ исследования мира вокруг и общения с этим миром. И помните, у Балабанова в фильме «Мне не больно» есть фраза «Главное в этой жизни — найти своих и успокоиться». Так вот, мне кажется, что любовь к кино — это отличное подспорье вот к таким поискам. Ну а наше общение состоялось благодаря онлайн-кинотеатру МТС-ТВ, который дает доступ к огромной библиотеке фильмов, сериалов и телеканалов и открыт для вас, какой бы мобильный оператор у вас ни был. Смотреть МТС-ТВ можно с любого устройства, будь то мобильник, ноутбук, телевизор, и помните, что именно там-то и можно найти фильмы «Дом, который построил Джек» и «Красивый, плохой, злой». Одну из этих картин вы уже наверняка видели, другая вас более чем удивит.